Сестры, мне поручили, довольно сложноватую такую тему о семейном целомудрии и о деторождении. Я не претендую, что я скажу все, но просто затронуть эту тему для того, чтобы нам вместе помолиться. Во-первых, сестры дорогие, здесь собраны сестры, которые не стали препятствием своим мужьям в служении. Есть очень много хороших братьев, которые даровитые, талантливые, но они из-за жены на служение не прошли. Сестры, я не хочу вас перехвалить, но я хочу, чтобы мы могли понять ответственность, которую на нас возложил Бог тогда, когда наши мужья приняли служение. И написано, чтобы епископ должен быть, и там написано, целомудрен. А потом равно и жены, и потом верны во всем. Верны во всем. И поэтому Бог сегодня на этот состав сестер смотрит как на тех, которые, можно поставить знак равенства к служителю, которому Бог выдвигает большие требования. И поэтому поговорить о целомудрии, о семейном целомудрии, я думаю, что в таком составе очень важно. Первое, на что хочу обратить внимание, это личный пример. Личный пример. Служитель целомудрен, и личный пример жены матери-христианки воспитывает в детях целомудрие. Я хочу прочитать место Писания, записанное в первом послании Тимофея, 2 глава. Буду читать 2 стиха, 9 и 10. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Жена-христианка, посвятившая своего мужа и посвятившая себя служению, это то же самое, что посвятившая себя благочестию. А это значит обязательно приличное одеяние, как здесь написано, со стыдливостью и с целомудрием. И на эти три, составляющие этого стиха я хотел немного обратить внимание. Потом немного о деторождении. Смотрите, что такое целомудрие? Светский источник. Целомудрие – моральная или религиозная добродетель, означающая контроль сексуальных желаний, нередко понятие подразумевает девственность, также в русском языке частичными синонимами являются слова «невинность» и «непорочность». Это светский, источник. И здесь написано, что, контроль этих плотских желаний. Библейский словарь Брагауза. Смотрите, под целомудрием в Библии подразумевается цельность характера и чистота движущих мотивов, искренность помыслов и чувств, а в более узком смысле основанное на этом ограничение плотских влечений прежде всего в половой жизни. Целомудрие – то же, что девственность. Мне больше нравится библейская формулировка. Во-первых, почему? Потому что девственность и целомудрие – это кажется, как будто бы одно и то же, да? Но кому-то из молодежи удалось сохранить девственность, потому что не предоставилась, такая критическая ситуация. А в вопросах целомудрия человек может быть извращен до нельзя. Кажется, ну он же девственник или она же девственница. Подождите, а давайте посмотрим мотивы их, целостность характера, движущие вот эти желания. И мы, я думаю, понимаем, о чем мы говорим, когда мы, ну, как бы уверены за наших детей. А если бы мы только могли представить себе, о чем наши дети думают или чем они наполнены. Один юноша, даже мальчик, подросток, ему 13-14 лет в то время было. У него верующая мама и верующая бабушка. Почти как у Тимофея, да? А отец грек. Ну, тоже почти как у Тимофея, да? Вот. И он говорит: дядя Сергей, дядя Андрей, знаете, не надо меня вот воспитывать. В вопросах семейной жизни я намного больше знаю вас, чем вы. Ну, а мы тогда были помоложе немного. И у нас уже было по 7 детей, по 8. И мы думаем: интересно, а откуда, из каких источников ты можешь знать больше, чем мы? И мы говорим: а мы даже не надо догадываться, откуда ты это все знаешь. Ты просто наелся всякой гадости, всякой блевотины. Ты просто тебя мир отравил. И знаете, жизнь этого человека, она рано закончилась. Он даже 9 месяцев не прожил в своей семье. И не дождался рождения своих 6-месячных близнецов, которые родились больными ДЦП. И ушел из жизни самостоятельно. Вот так просто решил свой вопрос, ушел из жизни, покончил с собой. А почему? Да потому что, кажется, ну, наверное, это же еще юноша, он себя сохранил, он девственник. Друзья, вопрос целомудрия – это намного серьезнее. И мы должны понимать, что в тот самый момент, хотя, ну, мы же находимся под охраной Божией, 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Но, друзья, вот молитвенная защита наших детей родительскими молитвами, она должна быть настолько вот, ну, плотной, потому что мы здесь сидим, общаемся, молимся, а в это самое время наши дети могут гибнуть в этом мире, и дьявол их лишает целомудрия. И поэтому, друзья, это очень важно, чтобы вот об этом поговорить. Но, знаете, целомудрие дано Богом, его нужно в любом возрасте до брака хранить, и во время семейной жизни хранить, и даже до самой смерти. Это не просто, знаете, вот какая-то область незнания. Нет. Это когда человек много знает, и ему много дозволено, но он все равно остается целомудренным. И Господь хранит его чувства от развращения. И мы понимаем, что сегодня, как апостол Павел говорит, апостол Петр: спасайтесь от рода сего развращенного. И вот смотрите, в 100-м псалме, я прочитаю несколько стихов, здесь так написано, со 2 стиха: «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». По смыслу кажется, как будто бы человек молится, что: «Господи, когда ты придешь ко мне?» А и в других, я как бы вот в Библиях смотрел, здесь смотрите: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне?» С маленькой буквы «ты» написано. Думаю, речь идет о том, вообще, когда же я могу встать на путь непорочности. Начну с дома. Буду ходить путем непорочности дома. Друзья, мы можем хорошо одеться, прилично выглядеть где-то в собрании, в церкви, а дома, И вот здесь написано также и жены, чтобы в приличном одеянии. Сестры дорогие, я думаю, что матерям больше приходится быть дома. Вот как мы одеваемся? Вообще недопустимо ходить по дому обнаженным, ну, просто в белье или в ночнушке, или в какой-то такой, ну, неприличной одежде, недопустимо. Даже тогда, когда дети маленькие. Но мы скажем, да дети же наши маленькие, они ничего не понимают еще. Они все понимают. Как-то один служитель сделал замечание одной молодой семье. Потому что двухлетняя доченька одета в джинсы. Ну и он сделал замечание, ну а потом немножко разборки. Что вы вмешиваетесь в нашу семью? Мы вот вообще до 5 лет ходили в штанишках. Ну, жена говорит. Вообще до 5 лет ходили в штанишках. И что? И что, это нас увело из церкви? Да это дети вообще ничего не понимают. Ну, а потом жена служителя побеседовала с этой семьей. Ну, так предоставилась возможность, когда опять зашел об этом разговор. Вы думаете, что ваша девочка ничего не понимает? Вы ошибаетесь. Она все понимает. Все понимает. Так получилось, что никого не было в кухне, а уже были приготовлены там какой-то гарнир, какой-то подлив, какой-то салат и в нескольких экземплярах. И эта девочка, рискуя тем, что она может разбить эту стеклянную посуду, все расставила так, как расставила бы мама. Вот здесь вот, значит, 3 тарелочки, тут 3 тарелочки. И потом вот жена служителя спрашивает, а кто это сделал? Я. А как ты это сделала? А я сюда поставила, туда поставила. Откуда ребенок это знает? Мы порой думаем, что дети наши ничего не видят, ничего не слышат, ничего не понимают. А они прекрасно все понимают. Прекрасно. И как мы их одеваем, как мы сами одеваемся, и как мы их одеваем, это является фундаментом непорочности и целомудрия с самого детства. Мне рассказывает один служитель. Мы вместе с ним едем по периферии. Он уже старец. И он рассказывает со слезами. И он говорит, Андрей, вот ты даже не представляешь. Ну, я когда послушал его историю, говорю, слава Богу, что в моей жизни такого не было. И дай Бог, чтобы не было. А он рассказывает, вот свои деньги даже вложил. Ну, девочки подрастают, надо одеться. Ну, поедут в большой город, ну, купят там на рынке. Вот, ночью дешевле, там, днем дороже. И вот, ну, купят побольше вещей. Ну, надо, надо. Вот. И вот они купили. Отец этого еще не видел, а мама дает оценку. Джинсы, мини-юбки, топики. И мама смотрит, ой, какая фигурка. Да прямо выточенная, женственная. Да все по тебе. Да все прямо так, вот прямо все можно увидать. Когда отец зашел в дом и увидел, куда потрачены его собственные деньги, ну, а в это время, ну, так все разложили, вот как мерили, показывали, демонстрировали себя для мамы. А она жена служителя. Жена служителя. Буду ходить непорочности дома моего. И она не остановила, что дети, да вы мерзость приносите в дом. И он говорит, ты даже не представляешь. Я растопил печь, и вот представь, вот вещи неношенные, с этикетками. И вот все туда, все туда. Но зато потом, когда все это сгорело, так пришли так. Подожди, а где вещи? Кто их убрал? Мама, ты не убирала? Дети, я же сказал, что я их уничтожу. Да брось ты, сначала все в шутку, а потом... А потом сколько было сказано негатива и злых слов в адрес отца. Ты что, ненормальный? Да ты... И все, все... И говорит, такая была истерика. Друзья, а кто является... Конечно, мы скажем, ну, надо было с детства, отец упустил. Друзья, но не только, не только. Когда мы способны подогревать чувства наших дочерей, и не только дочерей, и сыновей, когда сын выходит, допустим, голый торс, а в семье мальчики и девочки, сынок, как ты ходишь, оденься. Или, допустим, там, друзья, я ничего не имею против шорт. Но я думаю, что эту одежду иметь можно носить только под одеялом. Только под одеялом. Или когда там кто-то в бане моется. Или там, когда братья отдельно купаются в шортах. Это даже приличней, чем когда другая одежда. Друзья, а это же позволяют? Позволяют матери в христианских семьях. И такие люди вдруг оказываются, мы едем с молодежным общением, ну, всегда бывает, успел переодеться или не успел, едешь, дорога дальняя, и вдруг мы смотрим, член молодежи в Все, это уже не наш человек. Он одет в шорты, какая-то майка там или еще что-то. Кто это разрешает? Друзья, порой мы, родители, допускаем это. А может быть и сами демонстрируем это перед нашими детьми. Знаете, я подвергся критике такой, ну, даже немножко грубой критике, сидя вот так за столом, когда выразил о том, что не наше место быть на морском пляже. Если мы себя дома не демонстрируем и храним вот приличную одежду, одеваемся, не допускаем, чтобы ходить обнаженными друг перед другом, а вот так вот приехать на море. А кто сотворил море? Бушующее море. Кто сотворил? Ну, конечно, Бог. И ты прожил всю жизнь в Алтайском крае или где-то там в Восточной Сибири и ни разу не видел моря. Да зачем такая ограниченность? Да надо выехать и насладиться Божьим творением. Ну да, ну творением, но не развратом, который там присутствует. И позволяют... А что вы имеете против наших родителей, которые нас постоянно вывозят, и мы все вместе, вот так группой, с семьей и вместе? А зачем тогда дома сохранять целомудрие, если мы вдруг там выключаем свое христианство и разрешаем себе раздеваться? Сестры дорогие, может быть, кто-то покрутит возле виска, но моя жена никогда не купалась в купальнике. Она всегда купалась в халате и даже в косынке. Вот, хотя бывало там и где-то косынка поплыла, и потом догнали. Вот, но кто-то скажет, да ненормальный, вы, может, так в бане еще моетесь. Вот, но, сестры дорогие, я вам скажу, вот кто-то имеет эти принципы приличия, а кто-то не имеет. Кто-то не имеет. И вот это целомудрие воспитывается дома. И если этого нет, то потом мир еще добавит, и наши дети могут быть развращенными. А смотрите, здесь написано так. Я прочитаю место Писания. Левит. 19 глава, 29 стих. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась развратом». Наши дети вырастают, и дочери становятся невестами. Кто готовит наряд невесте? Кто? Мама. Мама. Почему в наших молитвенных домах вдруг встречаются обнаженные невесты? Где этот принцип теряется? Почему на второй день после брака молодежь встречает уже теперь молодую семью, и она одета в брюки со своим мужем? Ну, это же только медовый месяц. Ну, неужели нельзя вот один месяц, ну, как бы действительно, ну, пожить всласть? Где теряется это целомудрие? Братья и сестры, я думаю, что многое зависит от нас, матерей. И я думаю, что здесь написано «в приличном одеянии». В приличном одеянии. И поэтому и в другом месте написано «одеваться как прилично святым». И мы не имеем права ни на улице, ни дома, ни в собрании вот позволять себе что-то мирское, какие-то элементы. Друзья, я не за то, чтобы теперь всегда ходить вот, ну, застегнутым воротничком и всегда там вот не допускать короткий рукав. Но я думаю, что вот помазание, которое в нас присутствует и Богом заложено, оно является индикатором, что дозволено, а что не дозволено, где мы переходим рамки вот этого приличия. Второе, на что хочу обратить внимание, написано со стыдливостью. Со стыдливостью. Знаете, вот почему-то отмечено в Луке, 18 глава, 2 стих, что был такой судья в одном городе, который Бога не боялся и людей не стыдился. Вот, ну, если это, знаете, вот, допустим, кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Вот только сказал кретянин, о, мы уже знаем, какая характеристика, да, этого человека. Это какая-то вот, ну, как бы особенность этой местности. А здесь вот был один такой человек, но как будто бы это редкость. А сегодня потеря стыда – это стало всеобщей, массовой такой эпидемией. И сегодня стыд просто уничтожается. Люди развращаются, и это даже, ну, как бы не модно быть стыдливым. Но а мы в своих христианских семьях должны воспитывать стыдливость. Знаете, сестры дорогие, я это понял однажды. В нашей семье две дочери, а потом 7 сыновей. И вот, ну, согласитесь, да, что родители вместе участвуют в том, чтобы мыть детей. Не, без разницы, мальчик или девочка, да? И папа, и мама вместе участвуют. Но в нашей семье, допустим, жена не может переносить горячую баню. И понятно, кто будет мыть детей? Конечно, я. Вот. И она старше девочки. И несмотря на то, что мы постоянно ждем деток, вот, ну, ей приходится носить. А я перемываю там всех подряд. И вот наши девочки подрастают. И я не знаю, 3 года, а может быть, им было уже 4, вот старший. Но они были еще дети, еще далеко до школьного возраста. И вдруг в моем сознании что-то просто вот, ну, как бы переключилось. Вдруг прозвучал в моем сознании стих: «Хорошо человеку не касаться женщины». Ну, кажется, ну, ты путаешь понятие. Это дочь твоя. Это дочь твоя. Но я понимаю, что, ну, мне жена дана на всю жизнь. Это моя жена. Но, а это дочь, которую я должен сохранить и потом кому-то подвести и сказать: вот, мы сохранили ее, и вот для тебя сохранили. И второе, мои дочери мои должны стыдиться меня, я же папа. А мальчики должны стыдиться маму, она же мама. Это же разный пол. Все равно, подрастая, у них должна формироваться вот эта стыдливость. И я своей жене говорю: знаешь что, Леночка, я не знаю. Ну, будем топить баню не так горячо. Или поначалу, как только затопили, девочек будешь перемывать, но теперь девочек будешь мыть ты. Они должны меня стыдиться. Я же папа. И, знаете, я скажу, что, думаю, нормально, когда взрослеющие дочери не позволяют себе, или отец не позволяет, чтобы девочки садились на колени отцу. И вот, но они стыдятся. И когда у родителей в комнате дверь, и у мальчиков в комнате дверь, и у девочек в комнате дверь, и без стука никто не заходит. Но это, друзья, не говорит о том, что теперь они там за закрытой дверью что делают? Да мы даже и не знаем, что они делают. Нет, мы вхожи хоть куда, но и мы должны беседовать с ними на разные, может быть, самые сокровенные и откровенные темы. И вот как, смотрите, здесь написано в притче 6 глава, 20 стих, и там речь идет о наставлении отца и заветах матери. И вот если посмотреть вот этих несколько стихов, там 24 по 29, чтобы сохранить тебя от негодной женщины, и речь-то идет о целомудрии. Там-то не о каком-то профессионализме и как там что-то стряпать или как что-то стирать. Речь идет о том, чтобы сохранить это развращение. Мать наставление дает и отец. Друзья, мы должны быть вхожими в область наших детей, и дети должны быть для нас открыты. И в то же время должна быть какая-то дистанция, чтобы они нас стеснялись. И в то же время, друзья, мы не должны допускать в жизни, вот в нашей семье, и объяснять должны это детям нецеломудренные игры. Один человек мне рассказывает, говорит, мы часто в детстве играли в кучу малу. Вот так, многодетная семья, мальчики и девочки, куча мала. Вообще, это приличная игра. Когда девочка лежит сверху, мальчик лежит, потом опять мальчик, потом опять девочка, и кто куда там, куда коснулся, никто ничего не знает. Это нормально? Во Второзаконии есть такое место Писания, друзья, оно записано в 25 главе, 11-12 стих. Там речь идет о том, когда два мужчины дерутся, и если жена одного мужа подойдет, чтобы отнять от бьющего, и прикоснется, ну там прочитайте, то, что ниже талии, то написано: да не пощадит рука твоя, отсеки эту руку. Представьте себе Ветхий Завет, где разрешалось многоженство, где запросто вот так убивали друг друга, и это не считалось грехом. Это было как бы нормально, и Давид убивал. И вдруг отсеки. В Ветхом Завете вопрос прикосновения к противоположному полу наказывался. И наказывался строго. А в Новом Завете? А в Новом Завете мы можем дозволять, чтобы вот так, не думая, прикасались к противоположному полу. И, друзья, это строго наказывается. И мы теряем стыдливость, когда мы позволяем вот так, чтобы противоположные полы в нашей семье, мальчики и девочки, вот так могли позволять себе такие разные игры. Я скажу так, что мы не всегда можем позволить себе большую жилплощадь. Но, думаю, лучше наши дети будут спать на двухъярусных и трехъярусных койках, но чтобы они спали по одному, дабы не просто породить вот какое-то влечение вот греховное. И как в книге «Бытие» написано о дочерях Лота, написано, что сказала старшая младшей. Вот для того, чтобы это предотвратить, потому что старшие больше узнают, чем младшие, и передают это потом уже младшим, то мы должны предупредить своих детей. У нас были откровенные беседы на самые откровенные темы. Я отдельно беседовал с девочками, отдельно беседовал с мальчиками. Мама отдельно беседовала с девочками, отдельно беседовала с мальчиками. Даже тогда, когда они были еще детьми, на тему стыдливости. Что мы не должны позволять себе прикосновения, не должны делать этого, не должны делать того. Это грех, и Бог наказывает. И если вы даже сейчас нас не до конца поймете, вы просто должны принять это как правило, как аксиому. И еще, если бы Иаков и Лия заблаговременно побеседовали с доченькой Диной, возможно, не произошла бы такая катастрофа в семье, что Дина пошла посмотреть, доченька, а к чему это может привести? Ты будь осторожна. И если бы, допустим, Давид побеседовал с Амноном и с Фамарью, что Фамарь, да ты не ходи, да для чего вы там останетесь вдвоем одни? А вдруг произойдет какой-то инцидент нехороший? Если бы они могли вот побеседовать об этом, то, наверное, бы тоже этой трагедии не произошло. И сохрани, Господь, чтобы в наших семьях происходили подобные трагедии. А где-то по недосмотру родителей такое может произойти, потому что дьявол не спит, не дремлет. И еще, друзья, целомудрие. Книга «Бытие», 8 глава, 21 стих, написано: «Помышление сердца – зло от юности». Вот Бог знал об этом. Мы же получили эту, так сказать, греховную прививку от наших прародителей. И поэтому даже если мы не допускаем наших детей в общество вот злых и развратных людей, вот эти греховные побуждения, они в них сами рождаются, в сердце. Я просто подслушал разговор двух православных мамочек, причем у одной 7 детей, а у другой... По-моему, только один ребенок был в это время, да. И вот они беседуют за вот эти гаджеты, которые сегодня вот, ну, так сказать, навязываются, да. Вот одна говорит: а что вы против имеете? Причем обе живут в Москве. Ну, кажется, это не просто какая-то периферия, что там нет связи, и поэтому смысл иметь такие игрушки. Что вы имеете против этого? Я вот с 3-летнего возраста вот такую купила, такой телефон сыну, чтобы он мог играть, и, а потом он узнает, так пускай он лучше с детства уже, чтобы потом для него это не было диковинки и не было вот такого нездорового аппетита. А другая говорит: подождите, у нас 7 детей, и мой старший сын в этом году поступил в военное училище, будучи 18-летним. Он никогда не имел компьютера, никогда не имел телефона, и он много книг прочитал. Он очень у меня любознательный, хорошо учился. Но когда он пришел, правда, уже в военное училище, встретился с ребятами, за короткий срок он совсем познакомился. Его там, ну, показали ему все, что нужно было показать. Вот скажите, пожалуйста, вот две мамочки, неверующие, по-православному. Вот кто из них поступает более правильно? Ну, мы скажем, конечно, вторая. Да когда у человека появился интерес к книге, прочитать, узнать, какие-то стремления, вот, хорошо учиться, а потом телефон. Я не знаю, что с этим телефоном делать? Ну, только позвонить. Да мне неинтересно, мне бы вот книжку прочитать. А когда у человека нет еще, он не знает азбуки, но он уже знает, что куда гонять и какую игру найти. Конечно, ему неинтересно книги читать. Да он Библию даже не будет читать, он будет ее слушать. В крайнем случае, по телефону. Друзья дорогие, вот от нас зависит, как мы воспитываем наших детей. Позволяем ли мы им, вот, чтобы они имели вот эти технологии электронные. Но, знаете, я скажу по своему горькому примеру. У нас очень с трудом, это была самая настоящая война. Ну, допустим, я не разбил ни одного телефона. Ну, просто уговорами. Брат мой разбивал и в печку бросал. Ну, правда, его тоже следом разбивался. Вот. И, знаете, я скажу, что этот метод, что другой, кажется, как будто бы бесполезный. Но вот это внушение, молитвенное подвязание за детей, объяснять им, да, они оскверняются. И, знаете, бывает, мы вот раньше приходили домой, и мама, слава Богу, все, все дома, ну все, можно ложиться спать. И мы все дома, правда, дома. А сегодня? Сегодня все дома, и мне жена говорит, ну поднимись на второй этаж, посмотри, чем они занимаются. Заходим, один спит, другой спит, а там под одеялом что-то светится. Да, кому-то, может быть, действительно телефон как только будильник, а другому приходится конфисковать. Но, знаете, друзья, я что заметил? Вот, кажется, такие вот послушные дети, и вдруг они становятся просто невыносимыми. Вот просто их любое слово родительское раздражает. Почему? Почему? Ясно. Они просто осквернились. Может быть, они злые на себя, потому что они придут потом на исповедание, будут жалеть о том, что опять так случилось, я опять сделал то же самое. Но вот это зло вымещают на родителей, отвечают, грубость такая. Друзья, и мы сегодня сталкиваемся с этим сплошь и рядом. И мы скажем, что вот как в нашей обстановке, в которой мы живем, и мир прогрессирует, а тем более сегодня даже в начальных классах онлайн-учеба, и хотите вы, не хотите, не вы, так вам подарят каждому лично. И ваши дети будут просто привязаны к этому. А знаете, как это легко, да? Это мы не понимаем. Одну кнопочку нажал, и все, и человек уже оскверняется. И поэтому, сестры дорогие, это великое зло. Это великое зло, когда ребенок, еще будучи совсем отроком, а уже осквернен и потерял целомудрие, да нельзя. Но одно скажу, для нас звучит обетование. Обетование звучит, оно записано в книге пророка Исаии, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Мы понимаем, что все эти технологии направлены на то, чтобы взять под контроль всех людей. Да, конечно, это Бог допускает. Конечно. Об этом даже записано в книге Откровения. Но все равно это же мир продвигает. Дьявол это все продвигает. Конечно, этим можно пользоваться и в добром. Но вот то оружие, которое направлено против наших детей, это обетование, оно не будет иметь успеха, если мы встанем на защиту наших семей, чтобы сохранить наших детей от разложения. Но для этого мы сами должны иметь личный пример. Если папа в телефоне оскверняется, если мама в телефоне оскверняется, можете быть уверенными, что и дети тоже будут оскверняться. А если мы в этом не оскверняемся и используем это только как будильник, как телефон, как магнитофон, да, чтобы слушать проповеди, то мы имеем дерзновение сказать: «Дети, но это же совершенно можно по-другому использовать». И для них это серьезный аргумент. И поэтому мы должны молиться за наших детей, чтобы Бог сохранил их и в приличном одеянии, и со стыдливостью, и с целомудрием. И еще, друзья, время уже очень много. Немного о деторождении. Знаете, я не хочу сильно углубляться в эту тему, потому что думаю, что мы здесь собрались в основном все многодетные, и такая проблема не стоит, что, допустим, мы не хотим рождать детей, и поэтому надо вот объяснять это на основании Священного Писания. И есть очень много уже и на эту тему проповедей и статей. Но просто хочу напомнить. Вот смотрите, 126 Псалом, 3 стих. «Наследие от Господа дети, награда от Него». Потом Иова 10:8-10. «Ты как глину обделал меня, ты вылил меня, как молоко, и сгустил, как творог». Псалом 138. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я образуем был в тайне, созидаем был во глубине утробы». Бытие 30 глава 2 стих. «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» И 1 Тимофея 2 глава 15 стих. «Впрочем, спасешься через чадородие». Сестры дорогие, вот речь идет о том, что детей дает Бог. И Бог, Он знает, кому сколько дать. Немало же семей Библии, у которых не было детей, которые хотели и не было. И мы скажем, и сегодня такие примеры есть. А есть такое, когда много детей, и написано «многочадное изнемогает». Но я так скажу, знаете, вот из своего опыта, хотя я думаю, что для кого-то мой опыт – это слишком мелкий. Почему? Ну, у нас всего 9 детей. Всего 9 детей. И последний ребенок родился в 34 года. Без всякой операции, без медицинского вмешательства. И почему больше дальше не было детей, мы даже не знаем. Не знаем. За 11,5 лет, 12 беременностей, 9 рожденных. Троих потеряли. И поэтому, когда вот у кого-то 14, 15, 18, мы скажем, вы там этот вопрос правильно понимаете. Да нам надо поучиться от них. Нам скажут, вам легко жить, вы налегке прожили. Братья и сестры, я думаю, что этот вопрос Божьей компетенции. Кому сколько дать? Но одно скажу, вот в нашем сердце, чтобы мы потом имели дерзновение молиться Богу, чтобы Он дал нашим детям второе рождение, мы должны первую ступенечку выполнить. Мы должны принимать детей с желанием. Желанием, чтобы не было вот этой мысли, что зачем он лишний. Я недавно был на благовестии, и вот вернулись с Нижней Тунгуски, и для нас радостно, что как бы появились всходы, начались покаяния. Заходим в один дом, ну, вышли со двора, дом закрыт, а потом оказывается там, значит, с летней кухни выходит бабушка одна, и венской национальности, и «Вы ко мне?» «Да, к вам». Ну и началась беседа, ой, я хочу покаяться, я хочу исповедоваться, а у меня грех большой. Я вот двоих родила, мне 80 лет, я двоих родила, а теперь они умерли двое. А третьего я сказала, третий лишний, и пятимесячный аборт сделала. Как бы сейчас он был не лишний, сколько людей в старости потом жалеют о том, что у них не 10 детей, но они потом в старости об этом жалеют. И каются об этом. Мы скажем, слава Богу, мы в этом вопросе были верны Богу. Но, знаете, вот я скажу, как бы исповедую свою такую неверность. Один раз у меня появилась вдруг такая мысль. Ну, как бы дети часто, этот не успел еще, вот, ну, как бы чуть-чуть даже подрасти, от груди не отняли, и мы уже ждем другого. И я жене говорю, знаешь, если с такими вот, с такой вот прогрессией будут идти, то у нас будет 16 детей. И вот проговорил так, и за какой срок даже подсчитал. И вдруг звонок зин, и мы переглянулись, интересно, кто к нам в такую рань идет. И я выхожу на улицу, и вдруг для меня стоят два незнакомых человека. Приветствую, приветствую. Ну, братья, заходите. И потом оказалось, что это один брат с Венкии приехал, а другой с Украины. Вот они у нас тут немножко остановятся. Братья должны были приехать, группа встретится. И я их предупреждаю, что сейчас малыши у нас проснутся. Всю ночь они в дороге, что мы сейчас вас положим спать, покормим. И, ой, не переживайте, у меня уже двое детей, да по мне даже они ползают, я спать все равно могу, даже когда дети по мне ползают. А другой говорит, ай, а нас в семье 16 у папы с мамой, поэтому не переживайте, я хоть и не женатый. Мы раз с Леночкой переглянулись. Так, ага, 16. Подождите, а за сколько у ваших родителей родилось 16 детей? Сколько старшему, сколько младшему, сколько вашим родителям? Он говорит, я даже сейчас фотографию достану. И достал фотографию, показал, папа с мамой не в инвалидных колясках, такие, знаете, такие упитанные, такие прилично одетые, брак какой-то семьи. Вот, и младший уже 13 лет. И потом мы положили спать их, и я говорю, вот удивительно, Бог даже арифметику знает. И вот кто мог там за несколько, там, ну, 1500 километров привести к нам людей, которых мы первый раз в жизни видим. И вот, вот тебе. И совпадает арифметика. И вы боитесь, что у вас будет многодетная семья. Вот люди, которые это испытали и не умерли. Бог дает детей, Он дает и жизнь. И если вы сохраняете верность Богу, мы тогда имеем право просить у Бога милости, чтобы Господь им и второе рождение дал. Но это были мои такие, знаете, переживания, потому что я говорю, я, знаешь, я вот хотя бы была бы по справедливости, чтобы жена носила ребенка, а у мужа токсикоз, допустим. И тогда бы вот как-то было бы легче, да? А вот она говорит, ой, ты же не справишься. Вот. А получилось, что, оказывается, мы никого и не ждем в этот момент. Никакой беременности нет. Просто какая-то там задержка или еще что-то. Сестры дорогие, вот и я тогда понял, я даже исповедовался перед служителем за такую неверность, что мы уже испугались, что а вдруг мы опять ждем. Но знаете, друзья, хорошо, когда мы можем, вот как Иов сказал, ночь, в которую сказано «зачат человек», когда мы можем молиться, «Господи, если даже в эту ночь ты нам пошлешь ребеночка, хотим, чтобы и умственно, и физически, вот он был полноценным, и чтобы этот ребенок тебе принадлежал». И мы так молились всегда. И Бог раз остановил, и мне даже неудобно. У нас 34, а у моего брата 47 последний. Почему так несправедливо? Мы близнецы. Вот. А Бог... Он никого не будет спрашивать и ни перед кем не будет отчитываться. Ты храни верность в этом вопросе. И Бог тебя благословит, и твои молитвы услышит, и твои дети будут с Господом, и будут сохранены от этого разложения мира сего. И хотелось бы, чтобы мы могли, вот как некогда, Мария, Матерь Господа, для нее это был очень трудный вопрос. Как это будет, я мужа не знаю. Но смотрите, она говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». По слову Господнему рождается каждый ребенок. Бог дает жизнь. «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Если мы первый шаг делаем с верою и принимаем детей с желанием, сколько бы их Бог ни давал, то и мы имеем право на дерзновение, чтобы молиться, чтобы Господь им дал второе рождение. И чтобы наши семьи были целомудренными. Чтобы нам не оплакивать наших дочерей и сыновей, которые ведут развратный образ жизни и не хотят быть с Господом, не хотят быть в церкви. Мне печально видеть одну семью, у которых 7 детей, и это миссионерская семья, но все дети неверующие. И причем не просто неверующие, а нечестивые. И одежда, и поведение, и слова, и открытые высказывания. И я думаю, Господи, за что такое наказание? Будь милостив ко мне, чтобы вот мои дети могли повернуться к Тебе. Поэтому хотелось бы, чтобы нам сейчас склониться и помолиться Богу, и выпросить у Него вот этой милости для наших детей. Аминь.